Друзья мои, дорогие, очень вас приветствую в этот вечер. Может быть, Бог не усмотрит больше быть в Сакраменто. Я не знаю. Я уже говорил, что в октябре у меня заканчивается виза, и неизвестно, как дальше жизнь сложится. Но в любом случае, то, что было здесь, и за все это время, за все разы моего приезда, и за этот приезд, все общения, они настолько для меня дороги. Вот почему-то с вами, с молодежью, что я не просто увезу добрые воспоминания, а я буду постоянно передавать вам скучный привет, потому что буду скучать по вас, по вам. И я много рассказываю, и в Россию пишу смс-ки, что мне очень здесь нравится. И когда спрашивают, что там новое, нравится ли тебе, я говорю честно и искренне, да, мне нравится и очень нравится. И если в двух словах, то мне очень понравилась ваша открытость, которую там у себя дома я не встречал со стороны молодежи. Хотя уверен, что переживания у вас одинаковые, такие же, как и в России. Человек везде одинаковый, и проблемы у него, как правило, внутри его одинаковые. Просто вести себя человек может быть по-разному немножко. И мне очень приятно, что здесь многие подходили и спрашивали какого-то совета. Я сразу говорил некоторым, что я не пресвитер, и я не могу принимать исповедания. Я называюсь диакон по духовной части. Вот такая есть должность в братстве, интересная. До сих пор пока ее не понимаю. Вот. Но тем не менее, я стараюсь с вами разговаривать с позиции такого же ищущего человека, как и вы. И свои ошибки использовать, ошибки юности, для того, чтобы вас предостеречь, и вы не наступали на те грабли, на которые наступал я в своей жизни. И именно с такой позиции я хотел давать советы. И если они в точку попадали, то слава Богу. Если не в цель летели эти советы, то, думаю, вы ничего не потеряли в любом случае от общения. Поэтому мне очень дорого, и хочу особенно поблагодарить молодежь, которая ободрила мою жену. Она рассказывает, вот буквально сегодня, я спросил, хотела бы ты что-то передать для молодежи? Она говорит, да, передай. Когда мне было очень тяжело, и я физически болела, мне было больно, я не могла спать ночью, и было на душе очень тяжело, и еще тебя нету. И как раз, когда полетели эти первые сообщения, ободряющие, ее это очень сильно тронуло, ободрило и утешило. Это действительно было для нее утешением, это не просто слова. Так было по-настоящему. И все то, что она получала со стороны молодежи, поддержку, это весьма-весьма трогало всю мою семью, и ее, и меня тоже. Она и детям показывала. И дети вы тоже радовались, что все это не зря, и поездки не зря. Хотя мне иногда кажется подсознательно, зачем они приглашают, когда у них тут есть намного больше и намного лучше, и для чего им это все надо. Я сам в себе просто такие мысли допускаю. Зачем? Хотя мне, для меня здесь находиться – это большая честь и праздник здесь находиться. Некоторые говорят, ты устал от служения. Я честно говорю, я не могу это назвать какой-то работой, потому что для меня общение с вами – это отдых. И иногда бывает даже ложишься, когда на Дальнем Востоке или в Краснодарском крае там только, или кто-то просыпается, или, в общем, у них там самая жара такая начинается в общении. И бывает, что надо ответить, и бывало там в 2 часа или в 5 утра, пока всем ответишь, со всеми поговоришь, и уже в 5 утра. Вот, может быть, это немножко утомляло, а так среди дня, когда какие-то встречи, общения, для меня это большая радость. И когда кто-то доверял свои размышления, переживания, я понимал, что для меня это очень ответственно, когда человек чем-то делится. И я имею ответственность любые переживания, которые вы сказали, не говорить даже своей жене. Я понимаю эту ответственность. Когда кто-то делится своим личным, я не имею права рассказывать даже своему близкому человеку, самому близкому. Вы знаете, вот последняя наша встреча и общение, что бы хотелось сказать что-то важного. Обычно всегда, когда последняя, хочется что-то важное сказать. Может быть, я ошибусь в этом вот важным. Может быть, это не настолько покажется для вас актуальным, но тем не менее я поделюсь тем, что легло мне на сердце вот в этот день. Я буду говорить на тему, которая немножко будет даже выбрана из контекста. Не по контексту буду рассуждать над этим текстом, а как над духовным законом. И я вижу, что здесь Христос использует эту формулировку как духовный закон и применяет это к своему контексту. Но по контексту я говорить не буду. Марка 4:22 для размышления. «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу». Это все, безусловно, относится и к притче о сеятеле, и есть там смысловая связь. Но я хочу говорить об этих словах как о неком духовном законе, что нет ничего тайного, что не вышло бы наружу. Я не хочу сосредоточиться только лишь на негативе, если кто-то думает, сейчас мы будем говорить только лишь о тайных грехах. Я хочу говорить и о позитивных вещах, потому что в Евангелии от Матфея там как раз-таки про тайное, имеется в виду положительное. Христос в 6 главе Матфея три раза говорит об Отце, который, видящий в тайне, воздает явно. Это молитва, это пожертвование милостыни и это пост. Но об этом немножко ниже, и можно разбавить это потом участием между этими двумя разделами. Хотя я больше буду все-таки говорить об этой первой части, когда мы что-то скрываем от Бога или прячемся от голоса своей совести. И, возможно, именно это тормозит нашу духовную жизнь. Потому что часто подходят, когда молодежь побеседовать, то в основном одни из таких вопросов – это торможение духовной жизни. Мне, кстати, очень нравится, что у вас есть переживания за свое развитие духовное. И меня это сильно-сильно располагает вот к этому месту, что у молодежи есть переживания за свое духовное состояние. Возможно, и в России тоже молодежь переживает, но просто я об этом не слышу, и об этом как-то мне лично в мои уши об этом не говорят. А здесь я это слышу, и поэтому мне дорого, что молодежь переживает за свое духовное развитие и не хочет топтаться на месте. Поэтому, возможно, одна из причин, почему мы топчемся на месте и не можем дальше продвинуться, это что-то тайное, что я удерживаю в себе, и не хочу это исповедать, и не хочу это рассказывать никому, и с собой вынашиваю этот груз. Итак, двойственная жизнь, которая сегодня наполняет церква, и она вошла в жизнь молодежи. Двойственная жизнь. В церкви один, за пределами церкви другой. Это моя тайна, это моя секретная жизнь, и никто не имеет права претендовать на рассекречивание. Это мое личное. Как хочу, так и живу. В своей личной комнате, со своими друзьями, куда хочу, туда и еду, и как хочу, так себя и веду. Это моя личная жизнь. Однажды я был поражен одним признанием. Этим человеком был мой двоюродный брат, который рос в полухристианской семье, мать верующая, отец неверующий, но дети в основном все ушли в мир. И этот мой двоюродный брат, ему 20 с лишним сейчас, однажды сидел у меня дома. Я как брата его люблю, как брата. Хотя он весьма светский человек, весьма живет по-мирскому, по всем законам этого мира. Но как-то сложились все-таки у нас доверительные отношения, и иногда он некоторые секретами делился со мной. И вот он сидит у меня в гостях за чаем, и ему приходит какое-то сообщение. И он говорит: «Знаешь, кто прислал?» Я говорю: «Откуда мне знать?» Он говорит: «А ты знаешь этого человека? Это из молодежи. Это дочь служителя». И он называет, кто и дочь какого служителя. Я сначала очень удивился и сказал: «А что у тебя вообще общего между тобой и ей? Она член церкви, а ты оторви и выбрось». Он говорит: «А ты ничего не знаешь вообще. Если я захочу, я много могу добиться, что касается нее». Я говорю: «Ну ты, видимо, о себе надумываешь много». Он на меня посмотрел, махнул рукой: «Ты вообще ничего не знаешь про молодежную жизнь ваших церквей. Ты вообще далекий от реальности». И чуть-чуть мне немножко так посвятил то, что он видел, то, что он знает, будучи мирским человеком. Ты думаешь, все там такие чистенькие, все там такие хорошенькие там на собраниях. Он рассказывает, бывает, что после харисты выходят после собрания и просят у меня закурить, зная, что у меня всегда найдется сигарета. И некоторые другие вещи он вообще не стал мне рассказывать, чтобы меня не расстраивать. Но я не сильно это принял к сердцу, потому что все-таки человек мирской, мало ли что он наговорит. А потом, знаете, стали какие-то сообщения поступать с разных сторон. То какие-то признания детей своим родителям, служителю одна дочь говорит, папа, вы вообще не представляете, чем живет молодежь. Вы вообще не представляете, насколько ваши представления о молодежи далеки от реальности. Чем молодежь живет, как она общается, о чем она вообще думает. И поведение, которое в церкви и за пределами церкви, это две разные жизни. Как-то Макдаул свидетельствовал о своем покаянии. И он говорит, что я в христианской семье жил, родился, жил и ходил на собрания. У меня были старшие дочери. И на глазах у людей верующих я вел себя как паинька. Но дома я так зверствовал, я так себя вел ужасно. И мои сестры меня прозвали в церкви ангелок, а дома бесенок. Вот мою двойственную жизнь они так прозвали, такой формулировкой. Вы знаете, это тоже меня напомнило, потому что я тоже в церкви, в своей ранней-ранней юности, я тоже таился. Я дома также себя ужасно вел, будучи в неверующей семье, с неверующим братом. Хотя мне очень сейчас стыдно вспоминать этот подростковый возраст и юность, сколько мы с ним конфликтовали, дрались. А в церкви такой хорошенький мальчик, все в пример меня ставят. И мне так было стыдно, когда меня в пример ставили. Это было просто ужасно. Я краснел внутренне. Как мне тяжко было от такой похвалы, если бы они знали мою жизнь. И как я в телевизоре по уши. И как я в школе себя веду. Если бы они знали, они бы ни за что не сказали. И не ставили бы меня в пример. Сейчас меня вспоминать, это, конечно, стыдно. И я очень бы не хотел, чтобы молодежь повторяла такую жизнь двойственную. И к большому-большому сожалению, сегодня служители, они просто даже не догадываются о всех реальностях, которые происходят внутри молодежи. И я не говорю о вашей, потому что я ничего не знаю. Я говорю о нашей, о российской, там, где знаю. И отдельные факты или слухи долетают, что происходит вообще. И причем слухи не на ровном месте, порой где-то там и фотографии показывают. Это совершенно разная жизнь. Жизнь в церкви, служение Богу и за пределами церкви. Итак, у нас есть свои темные части, которые нужно, может быть, прямо в этот вечер проверить. Давид говорит, от тайных моих очисти меня. Кто усмотрит свои погрешности, от тайных моих очисти. Он понимал цену тайного греха. Он знал, что это все очень серьезно, потому что у него все в тайне вынашивалось, прежде чем он согрешил явно. Как-то я читал одну лесную газету, так она называлась, в 2000 году, находясь в офисе, и там, значит, в разные факты сообщения с разных мест государств, которые происходят, и там как-то все с природой связано. И в Тегеране, столице Ирана, произошло следующее. Вся семья была госпитализирована в результате чаепития. Когда стали анализировать, почему, откуда, что это такое, поняли причину, это отравление. Стали анализировать причину, скорпион в чайнике. Когда спросили хозяйку, будучи вот она в тяжелом состоянии, ну а вы разве не видели, куда наливали воду? Она говорит, да я не просто смотрела туда и не наливала, я даже помыла чайник перед этим. И не только снаружи, но даже внутри. Просто скорпион заполз в носик. И когда она мыла чайник, скорпион сидел в носике. Я думаю, что в нашем сердце, как в этом чайнике, есть свои носики, свои закоулки, где, возможно, как раз-таки и притаился грех. Поверхностный взгляд в свою внутренность, да ничего вроде, нормально, не хуже, чем у других. Но стоит только начать вникать в эти закоулки, в эти темные части, и, возможно, друзья, там кто-то притаился. В Евангелии от Луки, в 11 главе, если кто-то записывает, в 36 стихе сказано про темные части. если тело твое там светло, об этом речь идет. Вот, и есть темные части, к сожалению. И вот в этих темных частях, возможно, что-то притаилось, или кто-то притаился, я имею в виду грех. Поэтому есть какой-то скрытый грех, который не хочется признавать, но он отравляет всю нашу жизнь духовную, и мы не можем спокойно жить здоровой христианской жизнью. Он травит нас и травит. Где-то там присел в своей засаде, источает свой яд, не хочется его оттуда, не хочется туда даже заглядывать, чтобы не ахнуть. Некоторые не хотят исследовать свое сердце, потому что боятся прийти к страшным открытиям. Но, тем не менее, никуда не денешься. Лучше узнать, что скорпион в носике, чем пить из этого чайника. Лучше об этом узнать, если это действительно так. Вы знаете, грех имеет такую способность скрываться в кусты. Так начиналось первое грехопадение в человечестве. Куда-то в кусты, в заросли какие-то. Такая особенность у греха. Ему хочется куда-то скрыться от глаз, чтобы никто этого не видел. И мы, как владельцы этого своего потаенного греха, если он действительно у нас имеется в сердце, мы не особенно хотели бы это все выставлять на обозрение. Потому что это стыдно, это позорно, и не хочется, чтобы об этом кто-то узнал. И нам бы очень было приятно, чтобы вообще об этом никто не узнал. Но, с другой стороны, грех невозможно скрыть. У него другая есть еще особенность. С одной стороны, он хочет спрятаться в темные части, вот в эти заросли, от Бога, от света. С другой стороны, если он там находится, он зреет, зреет, и вот как дрожжи, закваска где-то там в кастрюле, а потом уже и крышка поднимается, уже и невозможно уже это и скрыть. Я раньше ходил в церковь, которая была уведена в харизматию, регистрированная. Пастор так повел там свою работу, я был совсем юнцом и не мог даже эти процессы видеть, которые происходят в церкви. И Бог по милости своей дал разобраться и сразу же выйти из этой церкви сомнительной. Но так получилось, что многие люди, которые не знали, не имели стержня такого вот нашего, да, библейского основания, они были увлечены красноречием пастора и ушли вслед за ним. И одна из таких особенностей этой церкви, они всех звали к исцелению. Вроде как это и есть момент веры, пик веры, когда человек не болеет. И одна семья особенно ревновала, чтобы никто не болел, и они все с верою, не должно быть никаких болезней. В то время, как они проповедовали исцеление верой, их сын заболел. Какое-то кожное было заболевание на теле, и она стала распространяться. Они там и руки возлагали, и что только не делали над своим сыном, но ничего не получалось. Болезнь распространялась, то ли экзема какая-то, ну, в общем, поражение кожи. И они продолжали проповедовать исцеление, говорили про здоровье, что верующий не должен болеть, а экзема все поднималась выше, распространялась. И у мальчика стал воротник больше, потому что уже на шею пошло поражение. А потом уже они не могли скрывать, потому что вылезло на лицо. То есть, сколько бы человек не скрывал эту проблему, грех имеет способность, это просто как сравнение, имеет способность вылазить на лицо, вылазить наружу. Это его особенность. Помните, как в притчах сказано, что если злоба человека прикрывается наедине, то откроется в народном собрании. То есть мы свои неприязни даже друг против друга, которые где-то там копятся, 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 потом где-то это все прорвется. Кстати говоря, мы копим негатив не только потому, что человек плохо поступает, и мы его критикуем, а потому что где-то мы позволили себе его осуждать, может быть, даже это член нашей молодежи, позволили его себе осуждать, потом еще, потом понравилось, потом еще, и уже не можешь спокойно на него смотреть. Я встречал таких людей, которым... Я не сделал чего-то такого плохого, за чтобы они обижались, но человек не мог смотреть в глаза. И этот брат довел себя до такого, что он уже чуть ли не шел драться в мой дом, чтобы вот как-то с кулаками. Потом, когда он успокоился, я его спросил, а почему? Он говорит, да просто наосуждался. Просто наосуждался. Он даже не назвал ни одну причину, вот ты здесь плохо поступил, вот здесь ты неправильно поступил. Он ответил правду, я просто наосуждался. То есть, если человек вынашивает неприязнь кому-то, это рано или поздно оно прорвется. И часто это бывает, что не наедине, а в народном собрании вырывается эта злоба. Поэтому то, что тебе кажется, ты скрываешь эту неприязнь улыбками, но если она есть в сердце, она рано или поздно готова прорваться в любой подходящий момент. И часто это бывает при людях. Так Писание учит. Друзья, не только неприязни, но и симпатии. Вот это может быть даже ближе к молодежи, хотя не совсем уверен. Я думаю, что и молодежь тоже способна осуждать не меньше, чем и родители, или кто уже достиг какого-то зрелого возраста. Наверное, пороку неприязни и осуждения все, ну так сказать, все жертвы подвластны в любого возраста, я имею в виду. Вот. И как неприязнь может быть тайной, так может быть и тайная симпатия. Вы понимаете, о чем я говорю? Я не говорю о расположении к человеку как к человеку. Я говорю о большем. Если это есть, если это вынашивается, то рано или поздно это тоже будет прорываться. Где-то, каким-то образом будет прорываться. То есть, если температура там есть внутри, она обязательно будет отдавать, эта температура, жаром. И это будет чувствоваться во всех отношениях. Пока в действии это где-то не выявится, не прорвется. Мы много говорили в лагере, да, на эту тему, и о чувствах, и о том, как нужно в этом бодрствовать, потому что здесь очень много расставлено всяких сетей. И если действительно есть какие-то чувства, и вы понимаете, что они на запрещенной территории, они не вызваны действием Божьим в вашем сердце, они вызваны, скорее всего, просто обычной человеческой греховной похотью, то в этом случае эта симпатия, так назовем ее мягко, она рано или поздно может прорваться и принять такие формы, которых человек даже не ожидает, обладатель этого чувства, просто не ожидает. Где-то может произойти срыв, где-то может произойти падение, но это может быть. Один брат переписывался с сестрой. И знаете, в последнее время наблюдаю картину, что бывает, братья переписываются сразу с несколькими сестрами. Причем не просто переписываются, а явно, что это, ну, как заигрывание идет. Там, и потом уже как по методу отбора, какая лучше реагирует, с той поддерживать дальше отношения. И вот такой аукционный подход к выбору спутницы жизни. И начинаются вот эти вот смс-ки. И одна сестра написала ему, когда он начал заигрывать с ней: «А ты не боишься, что эти сообщения когда-нибудь я покажу твоей жене?» И переписка сразу прекратилась. Сразу же прекратилось. Он не захотел, он очень не захотел, чтобы когда-нибудь эти сообщения, месседж, попали на глаза его будущей жене. И вы знаете, если не кто-то постарается в том, чтобы открыть нашу вторую сторону жизни, то либо мы можем сами где-то раскрыться, либо этим займется сам Бог, чтобы раскрыть. Потому что закон духовный таков. Все тайное становится явным. И если даже ты скрыл что-то от своей жены, то Бог все равно приведет это на суд. И, возможно, уже по жизни будет сопровождать какое-то наказание, пока, возможно, этот человек не признается, не исповедуется. Это все серьезно. Весьма серьезно. Бывает, что как дети... Да, они сами себя раскрывают. Вот у меня родственники, там, племянники, они ожидали родителей с работы. Родители пришли, и такая идеальная чистота. И дети такие послушные и хорошие. И все дома убрано. И прям хочется всем чупа-чупсы раздать. И все так прекрасно и приятно. Ну, они взяли купленный новый фотоаппарат, который там у них убран был, и просто его включили. Оказывается, там велась съемка, дети забыли стереть. А там все летало из шкафов. Там по квартире все, там как НЛО там какие-то, летающие тарелки, одежда, шмотки, все летело там. Там они стояли, как говорится, на ушах, все пинали, там дрались, ругались, пищали, визжали. А к приходу родителей прибрались. Но цифровая съемка не была стерта. И, в общем-то, их, так сказать, хронометраж дня он был, так сказать, восстановлен с помощью этой съемки. Они забыли просто стереть это дело. Бывает так, друзья, что как дети эти малые, так же мы относимся и к Богу, и к церкви. Вроде бы так все хорошо, все прекрасно. Мы соблюдаем нормы христианской жизни внутри церкви. Как только за пределами, совершенно другая жизнь начинается. Но съемка ведется. Съемка все равно ведется. Если не нами или кем-то, то у Бога есть свои камеры, которые пишут беспристрастно все, что есть. Вы знаете, друзья, и Библия подтверждает этот момент, что Бог выводит наружу то, что человек скрывает. Даже то, что скрывает он в своей комнате или в своей спальне. Как, например, Анания и Сапфира. Они вынашивали свой семейный план. Они думали прослыть хорошенькими, но они прослыли плохими навсегда, на все века, и миллиарды людей узнали о том, какие они плохие. А они хотели быть хорошими среди тысячи людей, тысяч, а стали плохими среди миллиардов. Так делает Бог. Тот, кто хочет прославиться, вынашивает это все в сердце своем, какую-то тщеславную мысль, потом это Бог раскрывает, и становится потом жутко и страшно. Когда приходят какие-то тщеславные мысли, надо на коленях вымолиться, попросить у Господа пощады и милости, чтобы избавил от этой болезни. Кстати, знаете, что такое тщеславие по определению Паскаля? Паскаль так охарактеризовал эту штуку. Она же тайна, это же человек сам купается в лучах славы внутри себя. Что такое тщеславие? Он сравнил вот с чем. Тщеславие – это когда человек преодолевает огромные километры, едет там на другой материк или плывет на корабле много месяцев, ну это во времена Паскаля, потом побыл несколько дней на другом материке, отправляется обратно, и снова долгие месяцы, он не видится с семьей, он лишает себя и ущемляет себя во всем, и когда он приезжает домой, и все это было для того, чтобы рассказать всем: я был там. Я был там-то, там-то, там, где вы не были. Я был, например, в Америке. Да? Вот это и есть тщеславие. И если все это вынашивается в сердце и не бодрствовать, будет скорпион в носике. И Бог выведет это во свет. И Бог осудит это. И станет очень стыдно и позорно, если все это в сердце где-то уживается и приживается. Самолюбование, приписывание божественных даров себе, способностей, которыми он наделяет. Если все это идет какая-то приписка, Бог раскроет, как раскрыл Ананию и Сапфиру, их грех, и осудил, и пали бездыханными. Как говорили мы вчера на Dry Creek, вывод сделали по этому сюжету, эпизоду с Ананией и Сапфирой, что церковь – это территория, где осуждается грех. И Бог сам занялся этим вопросом и наделил Петра такой властью – осудить грех. Друзья, я уже рассказывал где-то лично, может быть, я не в общении большом, но лично я приводил этот пример, когда люди вступают в брак со своими потаенными, неправильными желаниями. И я еще и еще вспоминаю эту трагическую семью, трагически сложившуюся, которая сегодня у разбитого корыта. Он хотел красавицу, она хотела богатого. И это было очевидно. Вот. Для них самих, я думаю, это должно было быть очевидно. Кто-то это видел, наблюдал со стороны. Но пришлось, видимо, Богу их осудить и выявить их греховность друг другом, друг через друга. Они нашли друг друга. Они соответствовали друг другу по своим духовным ценностям, духовным в кавычках. Вот. И когда они поженились, все было сначала как в сказке, когда жених и невеста, все было настолько красиво, что мы смотрели на них и думали, у нас так не было красиво, как у них. Но когда они поженились, то вся эта красота куда-то делась, и все пошло кувырком. Все пошло кувырком. Через короткое время он совершает грех, его отлучают. Потом еще. Потом она решила отомстить ему тем же самым, ее отлучают. Долгое время оба в отлученном состоянии, не любя друг друга, и, может быть, даже ненавидя друг друга, уживаются под одной крышей, мучают друг друга. И, возможно, это все для чего? Для того, чтобы человек увидел себя, свое состояние, свои темные части, на которые не хотел обращать внимания. А прежде чем вступать в брак, нужно проверить эти темные части. Многие заняты вопросом и считают его самым глобальным. Как познать волю Божию? Так а может быть, до этого вопроса надо еще многие другие глобальные вопросы поднять. А все ли у меня в порядке с ценностями? Все ли у меня в порядке с Богом? Нет ли у меня этих темных частей, где притаился грех, а я с этими темными частями, с этими скорпионами хочу вступать в брак и познавать волю Божию? А что Он должен мне открыть? Если у меня неверные ценности, что Он должен мне ответить? Что Он должен мне сказать на мои молитвы? Да, возможно, Он скажет, если так сильно хочешь вступать в брак вот с этим твоим состоянием, и ты не хочешь исповедовать свою темную жизнь, свое сердце, то мне придется ответить на твою молитву и дать тебе соответственную, у которой такие же ценности. А потом они анализируют, наверное, мы не по воле Божией женились. Да вы вообще неправильно женились, вы неправильно подходили к браку. Дело даже не в том, что вы с вариантом ошиблись. Дело в том, что вы ошиблись с исповеданием своего сердца перед Богом. Вот в чем была роковая ошибка. Друзья, человек так, грешник устроен, что ему хочется заметать следы. Что-то натворил и замести, чтобы никто этого не видел. Но Бог показывает на примере своих же людей, Божьих людей, как Давид, что не только грех раскрылся перед всем Израилем, но еще и даже как он заметал следы, это тоже раскрылось на весь Израиль. И тоже миллиарды людей узнали о том, что натворил Давид, и как он попытался, как говорится, замести следы за собой, чтобы никто не узнал. Все раскрыто было, все. Так действует Бог, так Он формирует своего человека. Если Он нас любит, Он будет нас вести во свет. А если ходим во свете, то имеем общение друг с другом. И тогда кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. А если в тайне? А если не во свете? А если удерживаем в себе какие-то потаенные грехи, которые нам нравятся, и мы это все держим в засекреченном состоянии, то как можно рассчитывать и уповать на кровь Христа в таком состоянии? Вообще, лучше это сделать добровольно. Не дожидаться, когда Бог будет раскрывать мои тайные грехи. Лучше это сделать добровольно. Самому повиниться перед Богом. Или есть в этом необходимость, если уже что-то там далеко зашло, то идти к Божьему человеку, открывать служителю, вместе молиться, вместе переживать, исповедоваться. Эта практика исповедания почему-то сегодня уже не так работает, как раньше. Когда я жил на Камчатке, и к нам приезжал служитель, мы занимали очередь на исповедание. И нам казалось, что если ты не побеседовал со служителем, значит, у тебя что-то не то. Мы считали это за чуть ли даже не за святую обязанность побеседовать и поисповедоваться, и все, что накопилось, как-то вместе помолиться со служителем. Такие у нас были понятия раньше. И сегодня как-то этого не хватает. Такого, мало наблюдается. Сегодня есть все возможности. И служителя все на подбор. И любого выбираешь. И с каким хочешь, можешь беседовать. Возможно, у вас сложится вопрос такой, возникнет, а обязательно ли своему служителю надо исповедоваться? А можно другому служителю, не из моей церкви? Этот вопрос может у вас возникать. Конечно, желательно, чтобы это был ваш служитель. Желательно. Может быть, вы недооцениваете своего пресвитера, или вам кажется, что вдруг кто-то узнает об этом. Да он меня не поймет, я лучше другому. Но лучший вариант, было бы лучше, если бы ваш пастор, который несет перед Богом ответственность за вашу душу, он понесет вас на руках молитвы. Приезжий, он, знаете, он на один раз. Он приехал, побеседовал, уехал, а потом живет своими проблемами, своей церковью. А ваш — это ваш. Он будет знать проблему и знать, что нужно делать, как нужно реагировать на эту проблему. И, возможно, он чаще помолится о вас, чем приезжий. Было бы лучше, конечно. Но если нет, не видите такой возможности, в любом случае удерживать в себе эти тайные какие-то согрешения, тайные темные части, не раскрывать, успеха не будет. Скрывающие свои преступления не будет иметь успеха. Давид не имел успеха, пока не открыл. И он открыл так, друзья, он так покаялся. Был написан псалом по этому случаю. Если вы внимательно читали 50-й псалом, то вы могли обратить внимание, что два последних текста, скорее всего, даже не принадлежат перу Давида. Есть вероятность, что они были написаны позже, два последних стиха. Почему? Потому что псалмопевец молится о восстановлении стен Иерусалима. В дни Давида стены Иерусалима не были тронуты. Они стояли, стены. По всей видимости, в Вавилонском плену евреи, находясь, понимали свое отступление от Бога и ничего лучшего не могли придумать в свое покаяние, как использовать покаяние Давида. И есть такая версия мнения, что два последних стиха были дописаны позже, ввиду того, что люди часто каялись этим псалмом и молились о восстановлении стен своего родного града Иерусалима, священного города. Молились о восстановлении. И вполне вероятно, что они были написаны позже, ввиду частых покаяний израильтян. А мне нравится, когда люди добровольно это делают, не под натиском. Прошу прощения за такой пример, но вот в моей семье как-то учитель воскресной школы нам рассказывает. Знаете, мы с вами, с вашими детьми, со всеми в церкви разговаривали о, значит, тайных каких-то грехах и то, что скрыли от родителей. И учитель воскресной школы спросила: «Дети, поднимите руку, кто от родителей что-то скрыл?» И говорит, ваша дочка пятилетняя поднимает и говорит: «Я скрыла». «А что ты, Маргарита, скрыла?» «Вчера папа спросил, кто за собой не смыл. И все сказали, не я, не я. И я тоже сказала, не я. А это была я». Ее так тронуло чуть ли не до слез это исповедание ребенка, что ребенок ходил, вынашивал, что он обманул родителей, что это, значит, ее. Вот. И раскрылась. А мне приятно, что ребенок ходил, вынашивал и все-таки облегчил свое состояние своим исповеданием. Она нам не рассказала, мы не стали ее там допрашивать, но я удивился, какие бывают мысли у детей, о чем они переживают, о чем они думают, что даже обманула родителей, ее это беспокоило. Я вам расскажу сейчас, ну, как бы в заключение этой своей основной части, как Бог все-таки достиг или добился того во мне, чтобы мне пришлось, я перестал исповедоваться. У меня была практика на Камчатке, мы исповедовались перед служителями, а потом я эту практику перестал в своей жизни применять. И накопилось много. Такая была жизнь в юности, много всяких приключений, каких-то похождений, о которых тоже сейчас очень стыдно вспоминать, неправильных поступков. Стал где-то растворяться в мире, какие-то такие были похождения, неприятно вспоминать их. Это было все связано с моей работой, и работа предполагала, что я находился где-то в среде развращенного коллектива, и вот на краю пропасти где-то стоял. И по своей милости Бог не допустил какого-то ужаса или падения. Вот. И вот в этой жизни я много-много, как сказать, запачкался, находясь на этой работе. Мы проверками занимались, ездили по району, и нам часто там какие-то накрывали столы, банкеты устраивали. И я порой думал, кто я вообще, я верующий или неверующий, что я тут делаю? Здесь водка рекой льется, здесь какие-то тут девчата, что я вообще тут делаю? Я христианин. И мне так было стыдно и дискомфортно. Я не мог идти на собрания после таких командировок, мне было очень неприятно. И я не могу все там ситуации рассказывать. Но накопилось, и было в чем уже все это рассказать, исповедать свои, вот такую неправильную свою жизнь. Вы знаете, Бог допустил в моей жизни болезнь. Я не люблю об этом говорить, потому что всегда трепещу вот об этих воспоминаниях. Допустил болезнь. Это был укус комара, вот в область шеи, и это развилось, что-то в крови, какое-то нарушение произошло, заболевание, и я мучился сильно, очень мучился. Полтора года никто не мог мне помочь, ни врачи, никакие препараты. Что я только не перепробовал, я там и молился, я там упрашивал Бога, я и смерти себе просил, потому что не хотел жить с этими муками. Настолько это, в теле, настолько было неуютно, плохо. ну, какое-то вот нарушение произошло, возможно, это все на уровне крови, скорее всего, я не знаю, что еще. Вот, было очень плохо. И ничего не помогало, ничего. И уже измучившись, настрадавшись, ни днем, ни ночью не было покоя. Я все-таки наткнулся на старое место, которое знал наизусть и учил наизусть. Послание Якова я на тот момент знал наизусть. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви. И пусть помолятся над ним, помазавший его елеем во имя Господня. И молитва веры исцелит болящего. Если он содеял грехи, простятся ему. В общем, я решил не просто наизусть повторить, а решил испытать это место Писания на себе. Действительно ли это все работает? Или это относилось к первому веку? Относится ли это к 21 веку? Хотя я уже на тот момент был женатым человеком, но, видимо, грехи юности и мои неправильные, вот эта двойственная жизнь в церкви один, за пределами церкви другой, все стало меня настигать. Уже в семейной жизни стало настигать меня. И я стал вспоминать, что это, откуда тянется. И я решил, наверное, надо все-таки сделать все по Писанию до последней запятой. Написано «пресвитеров», значит, надо пресвитеров. Не пресвитера и благовестника, а пресвитеров. Если написано «пресвитеров», значит, пусть их будет больше, чем один. Я решил каждую букву исполнить вот в этом тексте. «Елей» значит «елей». «Признание» — признавайтесь друг при другом в проступках, значит «признаваться». И решил признаваться во всем. И стал вспоминать всю юность, все, что было, какие были там похождения, что было, какие вольности себе позволял. Какая-то девица под ручку взяла, где-то что-то, вот такие вот вещи. Я стал все-все-все рассказывать, исповедовать все, что мне на память приходило, на чем совесть моя указывала. И после этого исповедания мы склонились на колени, пресвитера помазали елеем, вот, не помню, голову или вот как раз это место, куда был укус этот. Хотя внешне это никак не проявлялось, просто покрасневшее пятно такое, все, что напоминало о болезни, но это было жутко в самом организме. И после этой молитвы я почувствовал облегчение. Я понимал, что нельзя сомневаться, это Слово Божие так говорит, и надо твердо верить в то, что написано, до последней запятой. Когда мы попрощались со служителями, с братьями, которых я люблю, пресвитера, то начался очередной приступ. Опять плохо, плохо, плохо. И я падаю на колени и говорю: «Господи, не может быть, чтобы не произошло исцеление, потому что здесь Ты обещал, это не мои слова, это Твои». Я постарался сделать все искренно, все по Писанию. И я просто хочу обосновать свою веру и закрепить ее, зацепиться за Твое Слово. И мне больше не на что надеяться. И вот в таком состоянии я падал на колени там, где производился какой-то или совершался какой-то приступ в теле. Было плохо. И я падал на колени и молился, молился, молился. И чем больше молился, тем больше я чувствовал отступление. Она отступает, она отступает. Я молюсь, она отступает. Какая-то была, видимо, проверка веры, экзамен для веры. И это продолжалось в течение 2 суток. Вот эта борьба веры, усомнишься или не усомнишься. И болезнь оставила. Все, никаких препаратов, никаких уже ничего, там никаких таблеток, ничего не нужно было. Болезнь отступила, оставила. Я тогда просто поразился, насколько это, ну, красиво, когда все по-божьему. Когда все по Писанию, когда ты сделал так, как тебе сказано Богом, и ты так сделал. Ну и Бог со своей стороны не остается в долгу. Он выполняет свое слово. Оно все работает. Так же в 21 веке, как и в 1 веке. Просто, возможно, где-то причина во мне, и я не верю в эти обетования, и не хочу сделать все, как Бог мне сказал. Поэтому, друзья, Бог может просто сделать так, что если сейчас я что-то укрою, скрою и с этим грузом перейду в семейную жизнь, то, возможно, Бог сделает, поставит меня в такие обстоятельства, что этот груз, он будет обнаруживаться. Либо что-то в семейной жизни будет не склеиваться. Может быть, это будет здоровье. Я не знаю, может, в детях будет какое-то поражение. И тогда ты вспомнишь грехи юности, когда увидишь, как дети будут страдать. И тогда начнешь и каяться, и исповедоваться. В это же самое, вот еще, опять же, работа этих братьев, служителей, то же самое. Мой друг, а у них родился ребенок. Ребенок, по мнению врачей, по их исследованию и снимкам, не должен был ходить. И когда родители пришли на исповедание с младенцем, они сказали: наш ребенок ходить не будет. Он назначил им две встречи. Первая встреча – это глубокое исповедание своей юности. А вторая встреча – это молитва над ребенком. Первая встреча прошла благословенно, и родители исповедовались, отец исповедовался о своих похождениях, о своих приключениях, а там где он нарушал целомудрие, там, где он нарушал божественные рамки. И когда это исповедание прошло, была назначена вторая встреча, уже молитва над ребенком. Он совершил молитву над ребенком, помазал его елеем, запретил болезни. Они пошли с этим детем на очередной снимок, в очереди отстояли к профессору. Профессор посмотрел на этот снимок и сказал: что вы меня отвлекаете с совершенно здоровым ребенком? И когда сравнили два снимка, оказывается, совсем другая картина. Один и тот же ребенок и два разных снимка. А он действительно беспокоился, и что-то было с ножками у него. Когда ребенок этот стал развиваться, расти, он стал прыгать выше всех и бегать быстрее всех. Когда все по-божьему, и Бог не остается в стороне. Но эти грехи юности, они часто настигают в жизни. И то, что нам кажется, время это стерло, и больше это не вспомнится, потому что я больше так не делаю. Но возможно, возможно, Бог приведет нас к такому моменту, когда надо будет вспоминать это все, исповедовать, сокрушаться перед Богом, каяться, чтобы это не настигло нас в семейной жизни, чтобы на детей ничего не передалось, вот, и не искалечило нам последующую жизнь. Я сам это просто пережил на своем опыте, и я не как даже служитель там говорю, я говорю как потерпевший и получивший милость от Бога, как жертва согрешений, как жертва вот этих самых тайных, которые нужно было в свое время усмотреть и глубоко покаяться, сокрушиться перед Богом и поговорить, побеседовать по-дружески с пресвитерами. Они же, в конце концов, это же не враги, это же наши друзья-пресвитера, которые перед Богом несут ответственность за нас. Бог будет с них спрашивать. И если с ними не будет контакта, если нам кажется, что они живут своей жизнью, а у меня своя жизнь, он прошел мимо меня, он даже со мной не поздоровался. Друзья, возможно, придется где-то переломать себя и идти к служителю, даже если что-то тебе, может быть, в нем не нравится. И часто бывает так, что Бог нас приводит именно к тому служителю с исповеданием, который нам меньше всего нравится. Я такое тоже замечал в жизни, уже нет времени рассказать такие ситуации, когда Бог чуть ли не понуждал человека, которому не нравился пресвитер, идти именно к тому пресвитеру, именно с ним молиться и получать освобождение, исцеление. И Бог оказывал милость. Поэтому, друзья, мое пожелание такое будет, чтобы мы не думали, что все это просто так, что все эти темные части, наши все потаенные там какие-то согрешения, которые копятся у нас, наши мысли, все, что нас наполняет, о чем мы думаем, что все это просто так со временем куда-то уйдет. Оно копится, и оно ждет своего проявления. И если уже где-то поражение есть, то оно себя проявит. Записки поступают. Как мы сначала помолимся, а потом записки? Или прочитать записку? Давайте сначала помолимся мы, если желание у кого-то есть. Я последнюю ситуацию сюда приложу. Друзья, это мешает нам духовно продвигаться вперед. Вы слышали, вот старый пример еще в 90-х годах, как какие-то чемпионы по греблям на байдарке, все на них ставку сделали, потому что знали, что они победят, но они проиграли, они пришли последними к финишу. Это было глубокое разочарование для всех, и для команды, и для чемпионов, и для тех, кто на них сделал ставку. Когда байдарку на берег вынесли, то оказалось, что злоумышленники привязали груз в 15 килограмм камень, к этой байдарке. Они пришли последними. Возможно, вот есть это скрытый какой-то груз, который мешает нам продвигаться вперед, тормозит всю нашу духовную жизнь. И здесь нужно освободиться. Здесь нужно наладить с Богом отношения, вымолиться Ему и, может быть, найти человека, с которым просто вместе попереживать в молитве, а может быть, даже и уже совершать какую-то молитву более глубокую, серьезную, для того, чтобы освободиться и дальше идти, радуясь. Давайте помолимся.